Изабель Фильоза, Элен Рубе. «Слушай свое тело». Читает Ирина Булекова. Глоссарий вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Эти красные чернила. Цвет олицетворяет красную плоть, красную кровь, олицетворяет любовь и страдания при виде того, как человек разрушает себя своим эгоцентризмом и непониманием самого себя. Глава первая. Гомеодинамика. Чтобы лучше понять болезнь, давайте посмотрим, как циркулирует жизненная энергия. Наиболее широко используемой теоретической основой для описания энергетических процессов является гомеостаз. Нам представляется, что это упрощение. Жизнь — это движение. Сохраняя свою идентичность, оставаясь все тем же собой, гомео, человек меняется, развивается, динамика. Он не довольствуется тем, чтобы реагировать на то, что его окружает. Поддерживая свою неизменность, гомео, он воздействует на свое окружение, динамика. Мы предложили термин гомеодинамика, которому придаем значение поиска равновесия между поддержанием стабильности и текущими изменениями. Нас привлекает в слове гомеодинамика двойное значение гомео, от греческого хомоиос – похожий, и динамика. Дунамис – мощь, сила, дунамай – власть. У гомеостаза своя история. Первым, кто противопоставил внешнюю среду внутренней, был Клод Бернар. Он продемонстрировал важность поддержания внутренней среды в стабильном состоянии. Неизменность внутренней среды является условием свободной и независимой жизни. Несмотря на изменения во внешней среде, внутренняя среда живого организма должна оставаться более или менее постоянной. Американский физиолог Уолтер Кеннон назвал гомеостазом физиологический процесс, при котором в организме, как правило, поддерживается постоянство внутренней среды. Стазис – положение. Состояние неподвижности. Таким образом, гомеостаз описывает свойство оставаться неизменным, то есть способность организма сохранять стабильность. Эта гомеостатическая модель представляет собой модель снижения напряжения, равновесия, нарушения равновесия, равновесия. Психологи позаимствовали ее у физиологов. Но хотя к некоторым видам поведения она вполне применима, к другим она не подходит. Организм, чтобы выжить, должен поддерживать состояние равновесия. Любой дисбаланс создает напряжение. Любое напряжение является источником мотивации. Однако целый ряд форм поведения, похоже, имеет целью повышение напряжения, стремление к стимуляции, дисбалансу. Они направлены не на снижение неприятного напряжения, а скорее на получение от него удовольствия. Так, например, понятие сексуального удовольствия с трудом вписывается в гомеостатическую модель, для которой мотивация полового акта скорее должна заключаться в фазе разрешения, снижения напряжения, а не в поиске оргастического возбуждения, повышения напряжения. Исследование Олса с имплантацией микроэлектродов в гипоталамус крысы 1956 показывают важность стимуляции, приводящей к удовольствию. При стимуляции в определенных местах животное прерывает любую текущую деятельность. Если дать крысе возможность, стимулируя себя, получать удовольствие, нажимая на педаль, она проводит у педали 3/4 своего времени и может даже умереть от голода. Стимуляция центров удовольствия может быть использована в процессе обучения. Правда, теоретически положительное подкрепление происходит при приятном снижении напряжения. В таком случае подкрепление достигается при отсутствии понуждения, то есть при отсутствии напряжения. Если то, что создает мотивацию, это напряжение, вызванное дисбалансом, значит, при отсутствии внешних стимулов мотивация должна полностью отсутствовать. Эксперимент, проведенный Бэкстоном, Хероном и Скоттом 1957, опровергает эту гипотезу. Испытуемые удобно лежат в комнате с кондиционером и звукоизоляцией. Им абсолютно нечего делать. Они видят только рассеянный свет через полупрозрачные очки. Слышат лишь легкое жужжание кондиционера, почти не испытывают тактильных ощущений. Руки в перчатках помещены в картонный цилиндр. Эти люди совершают движение только для того, чтобы поесть или сходить в туалет. Несмотря на предлагаемую им высокую оплату, большинство из них соглашаются оставаться в такой ситуации не более 2-3 дней. В самом деле, уже через 12 часов у них проявляются неприятные расстройства. Галлюцинации, снижение интеллектуальных и двигательных способностей, эмоциональные нарушения. Если стимуляция слишком сильная, слишком интенсивная, у сенсорных рецепторов повышается абсолютный порог перцептивной реакции. При воздействии шумов высокой интенсивности ухо становится глухим к звукам меньшей интенсивности. Некоторые шизофреники могут, не испытывая ни малейшей боли, перерезать себе вены, получить сильные ожоги, бить себя так, чтобы на теле появлялись стигматы. Жаки и Аарон Шиф доказали, что с помощью такой крайней десенсибилизации они защищают себя от физиологической гиперчувствительности. Глаза также очень чувствительны к агрессивным воздействиям. Уильям Бейтс доказал, что близорукость, дальнозоркость, астигматизм, большинство глазных болезней и несчастных случаев с повреждением зрения являются адаптацией к напряжению, вызванному слишком сильными эмоциями. Подобные исследования были продолжены Чарльзом Келли. Искаженная или неадекватная стимуляция, в зависимости от значения, которое ей придает человек, тоже становится источником дисфункций, как и слишком сильная стимуляция. Арнольд Хатчнекер иллюстрирует эту точку зрения следующим случаем. Госпожа Д.С., городская жительница с высоким культурным уровнем, вышла замуж и переехала жить в индейскую деревню в высоких Андах Южной Америки. Через несколько лет муж привез больную жену в Соединенные Штаты с очень высоким кровяным давлением, болью в шее и ощущением удушья. Кроме того, она почти ослепла, у нее развилась катаракта. Входя в мой кабинет, она была на грани обморока. Мы были давно знакомы, и она осталась на ужин. Но постепенно, час за часом, она становилась оживленной, очаровательной, молодела на глазах, рассказывая забавные истории о своей жизни в Южной Америке. Это превращение меня поразило. Во время разговора она несколько раз повторила: «Мне непереносимо было видеть эти стоящие стеной горы». Катаракту вылечили. Здоровье пациентки улучшилось, и, наконец, пришло время возвращаться в Анды. Внезапно у нее вновь поднялось давление, но поскольку они с мужем были очень близки, она не могла остаться без него в Соединенных Штатах. И тогда она все-таки вернулась в свои горы, а менее чем через год вновь оказалась в Нью-Йорке с отслоением сетчатки. Месяц она провела в больнице. И ей сделали операцию, которая не принесла никакого улучшения. Тем временем муж вел переговоры о продаже большей части своих земель. Постепенно здоровье ее улучшалось, зрение тоже. Они снова сели в самолет и полетели в Анды. Она надеялась, что с продажей земли они наконец вернутся в Нью-Йорк, и она сможет вести привычный образ жизни с музыкой, театром и друзьями. В ожидании, что однажды она сможет одолеть эту горную гряду и снова радоваться миру, до этого скрытому от нее, пациентке больше не нужно было отказываться видеть стены своей тюрьмы. Ее поддерживала надежда, уравновешивая разрушительный импульс. Она вновь обрела желание жить, поскольку ей больше не нужно было ждать дня освобождения, чтобы начать жить заново. Она позволила себе жить полной жизнью и даже получать удовольствие от созерцания этих величественных вершин. Из этого примера можно заключить, что для каждого человека существует набор стимулов, оптимальный по количеству и качеству. Качество стимула зависит от значения, которое ему придают. Сторонники гомеостатической модели отмечают, что устойчивое состояние – это не состояние покоя, но оптимальная степень активности системы. Это кибернетическая концепция нервной системы. Гомеостатическая модель была построена на основе ряда моделей поведения, связанных с физиологическими потребностями. Отчасти с ее помощью можно объяснить поведение, но только и именно такое. Модель построена на основе биологического редукционизма. Миллер, исследуя процесс формирования страха, указывает на следующий парадокс. В случае, когда страх возникает под воздействием интенсивной ноцицептивной стимуляции, ожога, очевидно, что усиление наступает в тот момент, когда начинается такая стимуляция. Трудно рассматривать этот момент как момент снижения напряжения. Если это и происходит, то тогда, когда стимуляция прекращается. Однако вряд ли можно допустить, что именно прекращение стимуляции приводит к возникновению страха. Сноска. Ноцицепция. Способность чувствовать боль. Помимо психологической мотивации, существуют другие виды мотивации. Социальная мотивация. Ее фундаментальный характер был признан уже в первой трети XX века. Байер, 1929, в одном эксперименте накормил курицу. Рядом он поместил вторую курицу, и тогда первая вновь принялась за еду. Если бы он добавил третью курицу, первая съела бы еще больше. Но если всех трех кур собрать вместе и насыпать им корма, они съедят ровно столько, сколько нужно, чтобы утолить голод.